От вчерашней ее апатичности и изнеможения, казалось, не осталось и следа.
«Марш, говоришь? Ну, поглядим».
«Глядим, глядим», — согласилась она с лукавыми смешинками в глазах, всматриваясь в его лицо.
А он, еще раз передернув плечами, быстро вскочил, часто замахал руками, начал выбрасывать в стороны ноги и приседать, испытанный солдатский прием, если хочешь согреться.
Она сначала удивилась, высоко вскинула широкие дуги брови, потом вдруг засмеялась коротко, но так громко, что он испуганно шикнул: «Тише ты!» Она спохватилась, зажала ладонью рот и оглянулась. В ее глазах все еще прыгали неугомонные озорные чертики. Иван строго, с укором посмотрел на нее, потом вслушался, чувствуя, как одубевшее от холода тело понемногу наливалось теплом. Она вновь беззаботно насмешливо прыснула.
«То гимнастик?»
«Ну, гимнастика. А что, лучше мерзнуть?»
Он был озабочен и вовсе не склонен к шуткам. Она, видимо, поняла это и стала серьезнее, нервно подернула узенькими худыми плечиками под влажной со вчерашнего дня курткой, вздохнула и с любопытством взглянула на него снизу. По старой воинской привычке он прежде всего осмотрелся и понял, что действительно проспал, что давно уже рассвело. Солнце, правда, еще не выкатилось из-за гор, но безоблачное небо, казалось, звенело от утренней яркой голубизны. Всеми цветами радуги сияла противоположная, освещенная сторона ущелья. Серые скалы, сосны, широкие крутые расселины и высоченные утесы. Эта же сторона дымчатой серой массой терпеливо дремала, еще не распрощавшись с сумраком ночи.
«Горы хорошо!»
— увидев, что он всматривается в окружающее, сказала она.
«Как это эстетико!»
Стукнув своими колодками, она вскочила с камня, на котором сидела, и тоже выбежала из-под скалы, любуясь обилием солнца на противоположной стороне ущелья. Иван, однако, был безразличен к природе. Как и каждое утро в плену, вместе с пробуждением, все его существо, каждую частицу тела охватило мучительное чувство пустоты, обычный, знакомый до мелочей приступ голода. Есть было нечего и теперь. Где в этих проклятых горах добыть еду, он не знал, и в то же время совершенно отчетливо сознавал, что голодные они далеко не уйдут. Постояв немного, он проглотил слюну и, равнодушный к тому, что занимало ее, спросил:
«Ты куда пойдешь?»
Она, не поняв, подняла брови.
«Марш, марш, куда?»
Казалось, начиная раздражаться, повторил он и махнул в разных направлениях.
«Туда или туда? Куда бежала?»
«О, Остфронт, Русфронт бежали!»
Он удивленно взглянул на нее.
«Си-си!» —
подтвердила она, видя его недоверие. Примечание. «Си-си» в переводе «да-да».
«Синьорина хорошо тедески! Пуф-пуф!»
Примечание. «Тедески» в переводе с немецкого «немцев».
«Вот это здорово!»
Ее наивность уже с утра начинала злить его. Иван, нахмурившись, глядел в это подвижное и чересчур, по его мнению, красивое лицо. Не шутит ли она? Но она, по-видимому, не шутила. вполне серьезно высказала свое намерение и теперь, ожидая, что скажет Иван, бездонными глазами взглянула на него.
«Какое пуф-пуф! Глупости!»
— сказал он, плотнее закутываясь полами куртки.
«Вас? Что ест глупость? Руссо учит синьорина русский шпрехен?»
«Посмотрим».
«Посмотрим, ест хорошо. Согласие, я?» — шутливо допытывалась она, но он не ответил. Вздрогнул, ощутив на спине холодноватую влажность куртки, взглянул на нелепые круги мишени на груди. Надо позаботиться и об одежде. В этом полосатом одеянии не очень-то далеко уйдешь. И он, подцепив пальцами, с треском сорвал с куртки винкель и номер. Она, по его примеру, сразу же принялась сдирать свои, но ноготки ее тонких пальцев были слишком нежны, а нитки не настолько слабы, чтобы легко поддаться. Тогда она шагнула к нему и, по-детски оттопырив полную нижнюю губу, повела плечом. «Дай!»
«Не дай! Она!» — сказал он и повернулся к ней.
Острые бугорки под влажной мешковиной куртки заставили его нахмуриться и сжать губы. Она, заметив это, поспешно сгребла на груди складки и оттянула ее. После короткого колебания Иван взялся за уголок винкеля и сильно рванул его. Чтобы не оставлять следов, смял тряпки и сунул в щель под камнем.
«Грация, спасибо».
«Ты где по-русски училась?» — спросил он.
«Италия, Рома училь. Лягерь русская синьорина Маруся училь. Хорошо русско шпрехен, я?»
«Хорошо», — равнодушно согласился он.
«Понималь очень лучше хорошо», — похвасталась она, и Иван внутренне улыбнулся этой ее наивности. Он, правда, думал о другом.
«Где Триест, знаешь?»
«О, Триесте! Горы!» — живо отозвалась она.
«Знаю, что горы. А где? В какой стороне?»
Она взглянула в одну сторону, в другую, и уверенно махнула рукой туда, откуда поднималось над горами еще невидимое здесь солнце.
«Туда дорога Триесте!»
«Дорога?» — невесело подумал Иван. «Ничего себе дорога! Через горный массив Альп, через теснины и реки, а главное — через густонаселенные долины и оживленные автострады. Не так уж близок этот партизанский Триест, о котором он столько наслышался в лагере. Но выбор у них был небольшой, и если уж посчастливилось вырваться из ада, так глупо было бы теперь дать повесить себя под барабанный бой на черной удавке. И потому надо идти. Идти, лезть, бежать. Не раскисать, собраться с силами, использовать весь опыт, все способности, перейти главный хребет, найти партизан югославских, итальянских, все равно каких, только бы встать в строй, взять в руки оружие. В этом видел Иван теперь смысл жизни, наивысшее свое призвание и награду за все страдания и позор, пережитые им за год плена. В сыром мрачном распадке было холодно. Остывшее за ночь тело донимало дрожь. Хотелось скорее к теплу, на солнце. Отыскав подходящее место на склоне, они полезли между камнями вверх. На этот раз, впервые с момента их встречи, впереди лезла она, а он, немного отстав, карабкался следом, и это было похоже на первое взаимное доверие между ними.